Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях на летней веранде, практически в лесу, у народного артиста СССР, пианиста Николая Петрова. Вопросы будут задавать Людмила Аверина и Сергей Тополь. Ведет программу Владимир Бабурин. Хотя в третий раз уже за последние, наверное, года три, ну, может быть, четыре, Николай Арнольдович в нашей программе. Коротко напомню биографию. Родился в 14 апреля 43-го года в Москве, и, насколько я помню, вы всегда настаиваете, что надо упомянуть, что в роддоме имени Грауэрмана.
Да.
Напоминаю, в роддоме имени Грауэрмана. Дед пианиста, выдающийся русский бас Василий Родионович Петров, блистал на сцене Большого театра, но трудно было не блистать. Хотя, может, и трудно, потому что рядом были Федор Шаляпин и Антонина Нежданова, но, тем не менее, блистал. Отец был виолончелистом, мать – известным музыкальным драматургом. Первые музыкальные уроки давала бабушка, неплохая пианистка.
Ну, учился... Она училась с золотой медалью консерваторию в свое время, была хорошей пианисткой. Да.
Учился в центральной музыкальной школе, а наставником Николая Петрова в консерватории был профессор Зак. Еще студентом консерватории завоевал серебряные медали на престижнейших музыкальных конкурсах, первом международном конкурсе имени Вена Клайберна в 62-м году в США и на международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе, это 64-й год. В 65-м стал солистом Московской филармонии, с этого времени дает от 60 до 100 концертов в год, но сейчас
ну, я Николай бы сказал, как, давайте сказать, 60-150, это вот сейчас, после выхода на пенсию.
И выступал с разными оркестрами, лучшими мировыми оркестрами, нью-йоркским, лос-анджелесским, вашингтонским, национальным, лондонским, симфоническим, королевским, филармоническим. В его репертуаре более 50 сольных программ, около 80 концертов для фортепианных оркестров.
96.
Как отстает интернет? Выступал в самых известных залах, и в Карнеги-Холл, и в Кеннеди-Центр, но своей любимой концертной площадкой, совершенно уникальной по акустике и ауре, Николай Петров неизменно называет Большой зал Московской консерватории. Профессор Московской консерватории в октябре 1998 года основал и возглавил Международный благотворительный фонд Николая Петрова, народный артист Советского Союза. Вы знаете, дальше-то, как у Галича, про ордена, про жилплощадь. Не, если да. Начну, то программа просто кончится.
Не надо.
Если что-то хотите сами добавить.
Нет, ну не привлекался, не участвовал. Что еще можно сказать?
Это интересно. А сколько у вас орденов, кстати?
Для похорон еще маловато. Еще малый.
А это советские или российские ордена?
Нет, российские. У меня два за заслуги, четвертой и третьей степеней и орден почета. Советских нет.
Давайте все-таки начнем программу. В советские времена, я это очень хорошо помню, по улицам постоянно ходили мальчики, девочки с этими коричневыми папочками.
Мюзик.
Да, с профилем
или с лирой.
Петра Чайковского или с лирой.
С лирой, да.
Бегали в различные музыкальные школы, которых только в Москве было, по-моему, сотни три, если не тысячи. А частных преподавателей вообще было не счесть. И, как тогда казалось, в полном соответствии с марксовой теорией, количество переходило в качество, и периодически, как докладывали в программе «Время» и прочих уважаемых программах, советская фортепианная школа...
За истекший год получила 28 первых, 36 вторых.
Вот сейчас, или мне так кажется, вроде музыкальных школ не меньше, частных преподавателей, наверное, даже больше.
Да.
А гениальных, выдающихся и просто талантливых, как мне кажется, меньше. Или я ошибаюсь?
Мне страшно, честно вам скажу. Я боюсь. Я знаю, что в настоящее время 3 миллиона китайцев учатся игре на рояле. Профессионально и серьезно. 3 миллиона. Это... И существует вот такая официальная цифра. Это страшно. И мне очень страшно, что кончился экзамен Московской консерватории первого курса и играл 71 студент. То есть, я бы сказал, ведь когда происходит перепроизводство зерна, вот в годы упадка в Америке, его сбрасывали в океан, правда, топили? И когда в лесу много волков, то объявляется отстрел волков. Но вот отстрел на пианистов, конкретно на пианистов, ни скрипачей, ни волторнистов, ни гобоистов, еще его никогда не было. А жестокость тех людей, которые, несмотря на то, что все места на сегодняшний момент заняты, местов нет, как говорили те кондукторы, местов нет, местов на больших эстрадах нет. Все занято. И тем не менее, каждый год, давайте просто так посчитаем навскидку, Московская консерватория, Петербургская, Казанская, Екатеринбургская, Новосибирская, Ростовская, какие там еще есть, Минская, Киевская, Парижская, Лондонский Королевский колледж, Джульярд, Кёртис Скул и так далее. Вот каждый год выкидывают, минимум по 10 человек, которые выбрасываются в никуда. Результат – это девальвация титула лауреат. Лауреат перестал быть брендом. А в те годы, когда мы начинали,
да, кстати,
в
50-е годы... Еще такое дополнение довольно важное к моему вопросу. Как мне кажется, опять же, можете меня поправить, что гениальных, талантливых и просто... Гениальных, выдающихся и просто талантливых стало меньше, а лауреатов, в общем, не просто лауреатов, знаете, а международных конкурсов больше.
Я отвечаю... Во-первых, я заранее извиняюсь перед радиослушателями, потому что когда мне задают... вопросы, на которые я уже неоднократно отвечал, я не могу каждый раз менять свое мнение и отвечать по-другому. Мое мнение сложилось уже за 50 лет, твердое и, как мне кажется, достаточно обоснованное. За счет этого огромного количества пианистов, в наше время, я отвечаю так, учили музыке, а сейчас учат играть на рояле. И учат очень ловко. И музыканты, нет, не музыканты, и пианисты, они сейчас, вот нынешние пианисты, они, может быть, намного, может быть, сильнее оснащены уже где-то в 17-18 лет, чем мы. Сейчас вот эти, опять же, китайцы, японцы, тайванцы, азиатская вся часть, они уже в 12-13 лет шпарят и Петрушку Стравинского, и картинки с выставки. Для них уже трудностей не существует. Но то, что называется персоналити, То, что вызывает у людей не телячий восторг, а иногда, может быть, даже и слезу, вот это крайне редко сейчас происходит, когда исполнение вдруг у человека вызывает какие-то ностальгические чувства, когда как публика коровой, белугой ревела, когда Женя Кисин в 14 лет играл медленные части концерта Шопена, вот это сейчас редчайший случай. И, конечно, я убежден в том, что нужно принимать какие-то очень кардинальные меры для того, чтобы понять, что в оркестре, состоящем из 100 человек, 60 струнных, 25 духовиков, там и арфа и так далее, и один рояль. А найти сейчас хорошего гобоиста, трубача, тромбониста очень трудно. Их мало. А пианистов их все и производят, и производят. Вот и этот молох, он сжирает, в общем, вот этих несчастных пианистов просто как мясорубка.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Мне все-таки кажется, что все-таки вот перепроизводство, оно должно перерасти в качество. Я знаю многих талантов.
Вы знаете, что в Японии, как вы знаете, извините, я вас перебью, очень узкая специализация, как говорил Аркадий Савч покойный. Человек припаивает один какой-нибудь транзистор, и он всю жизнь вот это делает. Он достиг полного совершенства. Но является ли это творчеством? Вот именно вопрос заключается в том, что творчество сейчас, вот творчества нет. Есть замечательная подготовка. Например, горячо любимый мной теннис. Мне гораздо интереснее смотреть 1/8 финала, четверть финала, чем финал. Потому что зрительно это будет значительно более интересно, чем бронебойная подача на вылет. Бронебойная подача на вылет, бац, на вылет, и все. Хотя это, конечно, гениально. Это мастерство выдающееся и так далее. Вот той игры когда-то на нашем корте в Малаховке играл знаменитый чемпион мира Анри Коше. Он приезжал в гости и приезжал к нам в Малаховку. Вот он играл на корте. И моя мама рассказывала, какая это была красота. Мы не мыслим самое, вот наблюдать за этим. И вот это именно то, чего сейчас, к сожалению, великому, не хватает.
Почему не хватает?
А потому что люди нацелены на то, чтобы получить лауреатство. Огромное количество этих конкурсов гладиаторов, как я их называю, которые играют по 8-9 конкурсов в год с одной и той же программой, в расчете на то, повезет, не повезет. Где-то он получит вторую премию, где-то не пройдет на финал, где-то шестую, где-то пятую, но играет одно и то же. За счет этого происходит безусловное сужение кругозора и в прямой пропорции технического совершенства уменьшается творческий момент, без которого музыки с большой буквы нет, без творчества.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у народного артиста Советского Союза, пианиста Николая Петрова. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Людмила Аверина и Сергей Тополь. Сереж, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот вы сказали совершенно ужасную вещь, что конкурсы превратились фактически в какой-то календарь спортивный.
Да.
А ваши коллеги, вот пианисты, они такого же мнения, как и вы, придерживаются, что это уничтожается профессия, уничтожается мастерство, уничтожается творчество?
Нет, я, к сожалению, это, в общем, глаз вопиющего в пустыне. Потому что педагоги, они очень довольны, особенно педагоги, которые умеют подготавливать своих студентов к конкурсу, они очень довольны, потому что чем больше у них лауреатов, тем больше очередь в их класс. Но я вспомню только один момент. Вот я вспомню, как летом 62-го года мой профессор, покойный, любимый Яков Израилевич Зак, он потратил все лето свое, весь отпуск, для того, чтобы меня подготовить к конкурсу «Клибер». Он поставил в министерстве условие, что он берется за это, только если меня командируют в Ригу, и я буду каждый день ездить к нему заниматься. И вот в течение конца июня, июля и августа, я жил в Риге, еще был командирован ассистент Яков Израильевич, и каждый день мы ездили на поезде в Дубуты заниматься с Яков Израильевичем. Вот этого самопожертвования, этого миссионерства, этого подвижничества, этого сейчас нету. Сейчас существует академический час, сыграл, то не так, будь здоров. Вот этого, к сожалению, сейчас нет.
Вы ведь все-таки профессор, у вас
да.
есть много учеников. Кстати,
нет,
сколько
немного, у меня очень маленький класс.
А что там?
У меня всего-то, я не могу, к сожалению, невозможно, в одну, как говорил поэт, в одну телегу впрячь не можно.
Коня
и трепетную лань. Точно так же в одну телегу невозможно впрячь действующего профессора консерватории и действующего концертирующего музыканта. Что-то будет обязательно в ущерб другому. Либо вы будете играть концерты плохо и недостаточно высокого качества, потому что вам нужно сидеть бесконечно на экзаменах, этих конференциях, зачетах и прочих. Либо вы будете концертировать по всему миру, а ваши студенты будут ходить голодными без надлежащего наблюдения. Поэтому у меня 3 человека в классе, 3-4, больше я позволить не могу.
Николай Арнольдович, возвращаясь к конкурсам, а вот почему так? А что там? Может, потому что там жульничество и коррупция?
Очень сильно коррумпированный конкурс.
А вот, может быть, это пошло от того, что еще на первом конкурсе Чайковского там чуть ли не политбюро решало,
да.
давать этому несчастному американцу Ивану Клайберну первый приз
да.
или нет. Один мой знакомый клялся и божился, что видел уже напечатанную афишу лауреат первой премии Лев Власенко.
Да, я тоже об этом. Я не видел, но я слышал об этом. Но я получил недавно письмо от Левиной дочки, где она говорит о том, как она знает, что я очень хорошо относился к Леве, я помог ему его похоронить по-человечески и так далее, я очень его вообще любил. Но она вот это опровергает, это, этот факт. Но я об этом слышал. А то, чтобы было специальное заседание о том, можно ли давать первую премию американцу, это да, и так оно и было. Это действительно так. Сейчас конкурсов очень много. Их в течение года проходит, наверное, может быть, даже более 100. Особенно это конкурсы в любой деревушке в Италии, в любом городе Италии обязательно. То же самое в Греции. Это, вот, это куча, чертова куча конкурсов. И эти конкурсы не разделены на гильдии. Понимаете, существует ресторан высшей гильдии, первой гильдии, существует Макдоналдс, не так ли? Вот, к сожалению, к превеликому, сейчас я считаю, что должны быть такие конкурсы, как конкурс Клиберна, Королевы Елизаветы, Лиц, Парижский конкурс, конкурс Рубинштейна, конкурс Клайберна, Шопена в Варшаве. Это, безусловно, конкурсы высшей лиги. Есть конкурсы первой лиги. А дальше не может лауреат конкурса имени тети Моти в каком-нибудь итальянской деревушке стоять на одной ступени с лауреатом первой премии конкурса Брюсселя или Клиберна. А на афише-то то же самое. Лауреат международных конкурсов.
Людмила Аверина, пожалуйста.
То есть музыка превратилась, искусство превратилось в такое вот примитивное зарабатывание денег?
Бизнес. Почитайте Лебрехта. Почитали норму, вы читали книги Лебрехта?
Нормана
Лебрехта.
Я не читала.
Вот вы читали. Почитайте Нормана Лебрехта, он все объясняет, как шоу-бизнес, гомосексуализм уничтожает классическую музыку. Вот у меня эти две книги лежат на русском языке, они продаются в Москве. Почитайте, вы получите полный ответ, ясный и исчерпывающий ответ, как это все происходит. Там он анализирует все, начиная от Малера. И до современности. Какие были гонорары у пианистов, певцов, там, я не знаю, в 40-е годы, какие они сейчас. Извините, да если вы позволите мне немножко соскочить с темы, то в тот момент, когда какая-нибудь примадонна стареющая получает в течение года 3 письма от Метрополитена, от Ла Скалы и от Парижской оперы. Письма обычно на 6-7 страницах, где на 6 страницах ей делаются комплименты, какая она гениальная, а на 7-й пишется о том, что, к сожалению, при великом, вот такая сейчас кризис, такое положение, что мы не можем продлить с вами контракт. Что в этот момент происходит? Она едет в Улан-Удэ, она едет куда-нибудь в Нижневартовск. Урюпинск, где находится какой-нибудь дядя, который выкладывает ей такие деньги, которые она или он не получали в годы своего наибольшего расцвета на Западе. И они все здесь, вот все эти чадящие, вот эти огарки в прошлом, выдающиеся эти самые люди. Где он, этот кризис, когда это сейчас? Вон, идите в Luxury Village, у нас вот этот в Барвихе, посмотрите, кто туда приезжает. И Мадонну к нам привозят за $1.5 миллиона долларов.
Сюда ехали, видел, что Эннио Морриконе
приезжает, и Стинг приезжает. И это все богатый дядя выкладывает украденный очередной там миллион или полтора, и вперед.
Сергей Тополь, пожалуйста.
Два момента хотел бы. Первый. Я думаю, что людям в Урюпинске тоже недурно бы было послушать и Мадонну, и других. Но меня поразило другое, честно говоря. Но то, что деньги уничтожают не только музыку, но и вообще культуру, это понятно. А при чем тут геи-то?
Я вам сказал, у нас существуют определенные конкурсы, которые просто нормально ориентированы. Нет, не нормально, а традиционно. Как я себя, поскольку я давно считаю себя сексуальным меньшинством, своей давным-давно.
Позвольте пожать вашу руку от сексуального меньшинства.
Есть конкурсы, на которых просто конкретно дается премия в определенном самом. И кроме того, давайте не забывать о том, что 90% менеджментов в мире руководимы людьми именно этой ориентации. Давайте не будем об этом забывать.
То есть я правильно вас понял, что эти люди, так сказать, той самой, скажем, как мы выясниваем, традиционной ориентации, да, они не дают настоящим талантам пробиться?
В общем, это достаточно жестокое дело. Я считаю, что давно пора уже нам, ретроградам, традиционалистам, выходить на улицы с плакатами и устраивать марш любви, понимаете ли, с попыткой узаконить наши права.
То есть вы абсолютно согласны с тем, что Лужков запрещает так называемые гей-парады?
Да.
На каком уровне вас, Николай Арнольдович, обвинили в гомофобии?
Давно уже. Но, понимаете ли, я человек чрезвычайно толерантный. Мне совершенно не важно, кто и как, с кем и каким образом проводит ночи. Вот среди моих друзей и сотрудников есть люди этой ориентации, которых я нежно люблю, искренне их обнимаю и целую, и они чудные, милые, замечательные люди. Но есть агрессивная педерастия. Вот это то, чего я не приемлю. Я был 3 или 2 раза свидетелем этих лав-парейдов в Нью-Йорке, в Мюнхене и, по-моему, где-то еще. И мне очень хотелось в этот момент иметь шмайсер. И вот, понимаете ли, вот так вот, вот этот кошмар этих изгаляющихся, трахающихся у всех на глазах, понимаете ли, этих гомункулусов, просто ликвидировать как класс. Потому что вот это агрессивное, я абсолютно не приемлю.
Ну, агрессивное, как вы полагаете?
Которые пытаются меня убедить в том, что я не прав, и я являюсь унтерменшем, потому что я не достиг и не постиг всех прелестей вот этих их развлечений.
То есть вы не предполагаете, что агрессивность – это ответ на притеснение со стороны,
какие притеснения? Большой театр весь в их руках. Мариинка вся в их руках. Телевидение в их руках. Дума, там, по-моему, половина в Думе. О чем вы говорите? Какие к
черту? Я не говорю, я спрашиваю.
Какие к черту?
Говорите вы в этой программе.
Какие притеснения? Все, они уже имеют все.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у народного артиста Советского Союза, пианиста Николая Петрова. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Людмила Аверина и Сергей Тополь. После объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Киева остаются несколько десятков сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу. Там же находятся ее оппоненты. Накануне власти запретили проведение массовых акций возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО, где содержится Тимошенко. Палаточный лагерь ее сторонников оцеплен милицией. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар в Павлово-Посадском районе в километре от садового товарищества «Вереск». Министры финансов стран Большой Семерки проводят экстренные консультации в связи с резким падением котировок на ведущих мировых биржах. В Сирии началась армейская операция по подавлению акций протеста в городе Дейр-эль-Зур на востоке страны. Продолжается операция против оппозиции в городе Хама. Он уже неделю отрезан от внешнего мира. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара более не намерена оставаться сторонним наблюдателем событий в Сирии. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены в результате 2 взрывов в центральном Ираке. По сообщению полиции, взрывные устройства были заложены около 2 жилых домов. Правительство Израиля примет срочные меры, чтобы остановить рост цен на продовольствие и платы за жилье. В Израиле уже несколько недель продолжаются массовые демонстрации против роста стоимости жизни. В Лондоне 8 полицейских госпитализированы после столкновений, произошедших в субботу в районе Тоттенхэм на севере британской столицы. На севере Таиланда жертвами наводнений, вызванных тропическим штормом Ноктен, стали не менее 20 человек. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у народного артиста Советского Союза, пианиста Николая Петрова. Вопросы задают Людмила Аверина и Сергей Тополь. Ведет программу Владимир Бабурин. Николай Арнольдович, пока не забыл, назвали вы в первой части фамилию Малера. И у меня тут же такая ассоциация возникла, что четвертая симфония Шостаковича, наиболее малеровская, она долгое время практически не исполнялась, даже не исполнялась, можно сказать, вообще, была под негласным номенклатурным запретом. Сняли его где-то в 60-е годы, ближе уже к 70-м, хотя многие считали ее одним из лучших творений Дмитрия Дмитриевича. Знаю, что вы мне сейчас возразите, вот мне кажется, что из нее почти весь Шнитке вырос. Не в этом, вопрос не в этом. Вот как люди, чиновники от искусства, которые имели право запрещать, в музыке умели различать своих и чужих. Понятно, когда художник, он весь из себя социалистический реалист, он там Нолбандян, а есть Эрнст Неизвестный или Оскар Рабин, и разница сразу понятна. Вот Никита Сергеевич, не который ваш сосед, а другой, который долгое время это государство возглавлял, он эту разницу очень хорошо чувствовал и видел. То же самое и в кино. С одной стороны там Столивары и Доярки, а с другой стороны Тарковский. И вот они сразу понимали, что это не наш.
Но вы знаете,
Дима... а вот среди музыкантов, вот как же они различают, что Кабалевский, он свой, а вот Альфред говорит, Шнитке вражина.
Вы знаете, дело в том, что давайте почитаем замечательное творение Володи Войновича «Шапка». Вот по шапке все и определялось. Вот тот, кто носил пыжиковые шапки...
Эй, вы тогда переворачиваете.
Нет, они были...
Так нужно было знать, кому пыжиковую шапку выдать-то.
Да, этого, да, это уже делали умные люди, которые сами себя и назначали. Сами готовили себе теплое место.
Ну, назначали, ну вот, ну, Жданов, который умел, говорят, одним пальцем лунную сонату сыграть.
Да.
Или двумя даже.
Но я довольно-таки давно уже это произошло, я задумался именно над этой темой. Я говорю, почему Сталин, палач, мерзавец, подонок и вообще самый большой преступник, пожалуй, за всю историю, почему он обезглавил практически все ветви нашей культуры и уничтожил и кино, и живопись, и литературу, и физически уничтожил, и режиссуру театральную, и писателей, и так далее. Почему он не трогал музыкантов? Почти не трогал. Считанное количество людей было, пострадали, были репрессированы. Считанные, они буквально единицы. И я себе сам дал ответ, что потому что музыка – это самая субъективная ветвь нашей культуры. После прослушивания музыки не остается ничего, в отличие от холста, который является свидетельством творчества художника, киноленты, книги изданные, картины, чего угодно. Ничего не остается. Мы считали долгое время, что нас учили в наше время, что седьмая симфония Шостаковича это приговор, уже он обличает нацизм. А на самом деле, как выяснилось по книге Соломона Волкова, что он обличал этот тоталитаризм. Тем более, что симфония написана была еще до войны. И вот таким образом вот это определенная когорта людей.
Так вот
это...
как Соломон Волков догадывался, я примерно представляю. А как Жданов нет?
А Жданову все приносили готовые заключения. Готовые заключения избранных и любимых властью деятелей культуры. Значит, всю картину, которая творилась на поле нашей литературы, готовился Сафронов, готовил Бабаевский, там все эти Михалков. Вот они...
Прочие кавалеры золотой
и прочие,
звезды.
И прочие кавалеры золотой звезды. В кино это был Бондарчук, это был Пырьев, это были люди, которые давали заключение о творчестве своих коллег. И все то, что не укладывалось в их рамки понятия прекрасного, это было уже чужое. что то же самое в музыке. Это был Тихон Николаевич Хренников. Я вот вспоминал, как где-то в последние годы его жизни, ему было уже тогда где-то под 90, он давал интервью Андрею Караулову, и тот ему задал вопрос, как всегда, с подковыркой, дескать, а вот вы, Тихон Николаевич, читали же доклад на 48-го года? И он ему ответил, что да, говорит, я его читал, говорит, а вы бы что сделали, если бы накануне вечером принесли бы текст и сказали, что днем это, на следующий день в 11 утра вы должны его читать. Вы бы что, начали чемоданчик в Сибирь собирать? Но он, опять же, несколько, опять, слукавил, потому что он участвовал в прениях. А в прениях он добивал этих людей, понимаете, ого-го как еще. Поэтому была определенная когорта неприкасаемых, вот, которым носили на заключение сочинения потенциально неугодных властью людей. И это были те люди, которые готовили погоду для того, чтобы уничтожать Ахматову, для того, чтобы избываться над Зощенко, над Олешей, над Николаем Робертовичем Эрдманом, над всеми. В театре были свои. Правда, там это отдельный разговор, потому что мы уже знаем, как все эти режиссеры, не буду называть, замечательные и погибшие, как они писали доносы друг на друга, ну, уже пусть им эта история простит. И тем не менее, эти люди были тогда очень... Это все они готовили эту атмосферу, и приносили это абсолютно бездарным и ничего не понимающим в культуре людям, которые сидели в Центральном комитете. А оттуда уже... Объясните мне, почему, в подтверждение сказанного мной, почему Шостакович в 48-м году получает дикий совершенно удар, нагоняясь за сумбур вместо музыки, а в 53-м году получает Сталинскую премию. Такого в литературе такого не было. В театре такого не было. Если Мейерхольда убили, то все, он уже был навсегда приговорен к тому, что смывались его фильмы.
Нет, были, когда сажали, а потом премию давали. Такое тоже было.
Когда у писателя, я не знаю такого, назовите.
Нет, у писателей, пожалуй,
я не знаю. Ни у писателей, ни у поэтов.
Нет. Да, в культуре, пожалуй, не было.
Ну, конечно, и Тарковский уничтожался до конца, до смерти. И наши композиторы, они, вот, и Губайдулина, и Шнитке, и Денисов, и Кнайфель, и все эти замечательные композиторы, они страдали от конкретных совершенно людей, которые выдавали действительное за желаемое. Или желаемое за действительное, что одно и то же.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Что-то грустное какая-то у нас сегодня беседа получается.
Ну, это слишком много крови в той части, вот, которую мы только что обсудили. Слишком много жизней.
А сейчас идеологическая составляющая в искусстве?
Да, ну, опять тоже.
Или сейчас все-таки коммерциализация искусства?
Да, не существует сейчас ничего. Сейчас все скуплено, конкретно все скуплено. Телевидение, кроме канала культуры, скуплено полностью. И скуплено это в основном дельцами от... искусство людьми, для которых искусство является только, преследуется одна цель – заработать деньги. Идет тотальное оболванивание зрителя всеми этими передачами, типа этих аншлагов, Петросяна, эти Дубовицкие, этот кошмар, который мы смотрим, это «Дом-2», это распоясавшийся Собчачиха, понимаете, который, я говорю, вот есть люди, пожалуй, три человека, вот, которым можно плюнуть в глаза, и божья роса. И дискуссия бессмысленна, какое-то обсуждение. Это Собчак, Жириновский и Никита Михалков. Это вот я считаю, что...
Николай Арнольдович, суд подадут на вас.
Почему? Я ничего не сказал. Я считаю, что дискутировать бессмысленно. Люди настолько убеждены в своей непогрешимости. И то, что сейчас творится на телевидении, я со страхом смотрю. Что там делается?
А чем же тогда занимается Министерство культуры? И вообще, зачем оно сегодня нужно?
Министерство культуры...
Екатерина Алексеевна Фурцева, провожая вас, Николай Арнольдович, на конкурс в Брюсселе...
Сказала, что вас ждет не творческое соревнование, а политическая борьба.
А нынешний министр что делает со всеми своими...
Он меняет ректоров.
Это важно.
Меняет ректоров, это важно.
Сергей Тополь, пожалуйста.
То есть возвращение Соколова в консерваторию – это смена?
Ну, конечно, смена, а как же.
Ну, вернулся человек на свое место.
Ну, он сидел на своем месте, дай бог здоровья. Я немножко находился все последние годы в очень двусмысленном положении, потому что с Тиграном Алихановым, с бывшим ректором, мы пришли в 49-м году за ручку в ЦМШ и сели за одну парту. И вот с 49-го года мы дружим. Сколько лет прошло? 58? 59? 59 лет мы дружим. И с Сашей Соколовым я в очень добрых отношениях. И тоже я к нему отношусь с большой симпатией. Поэтому я тут находился как бы между двух огней.
А что, ректор консерватории такая синекура?
Нет, это очень тяжело. Особенно сейчас, когда грядут гигантские деньги. Значит, грядет гигантское воровство. Грядет.
Откуда
оно не минует.
Деньги, простите?
Это на ремонт консерватории.
А, вы это имеете?
Ну, конечно.
На новое строительство.
Ну, конечно. Конечно. Это огромные, немеренные деньжищи. И, безусловно, совершенно будет предпринято все.
То есть кризис на это не повлияет?
Деньги дадут? Деньги, они выделены. И, ну, я сужу по высказываниям нашего и министра, и, потому что я читаю в прессе, эти деньги выделены, это огромные деньги, это миллиарды рублей, миллиарды.
Тогда я не очень хорошо понимаю, ведь, в принципе, рок-консерватории будут руководить люди, которых вы хорошо знаете, которых считаете за приличных людей, так
да.
Я понимаю.
Но
стало быть, эти деньги у приличных людей не могут уйти на
службу? Могут, и они об этом и знать. Ну, и знать не будут. Но что, каким образом они могут знать, каким образом будут происходить эти откаты? Каким образом, откуда они могут знать?
Ну, правоподпись-то у них будет.
Ну, я считаю, что в данной ситуации это происходит во всех сферах нашего хозяйства, вот этот коррупция, откаты со всех, и есть статистика, что если здание стоит, предположим, 10 миллионов, это значит, что 10 миллионов отката.
То есть фактически можно предположить, вот так я думаю, что Соколова как честного человека от этой кормушки уберут.
Не знаю, я не хочу прогнозировать и вообще обсуждать темы, в которых я абсолютно ничего не понимаю и абсолютно некомпетентен.
Ну хорошо, тогда вернемся вот к вашим ученикам. Насколько я понимаю, научить играть человека на инструменте, ученик должен быть талантлив. Это во-первых. Во-вторых, мастер, который его обучает, должен быть тоже талантлив. Когда встречаются два таланта, получается тот самый эффект, над которым потом люди, как вы говорите, плачут. Вы профессор, вы вполне обеспеченный человек. Студент никто, денег у него нет. Труд бешеный, стипендия маленькая. Денег откуда? Вы их подкармливаете?
Я могу сказать.
Да, пожалуйста.
Я, например, все эти годы, что я работаю, я помогаю своим студентам материально, от своего фонда. Каждый месяц они получают, может быть, не такие большие, но вообще больше, чем их стипендия.
То есть на эти деньги,
намного больше,
на эти деньги человек может спокойно не думать во всяком случае.
Я могу сказать, я своим студентам, я помогаю.
К вам тогда конкурс должен быть большой. Вы сами отбираете студентов?
Ну, в общем, я сам отбираю студентов, но повторяю, что у меня их не так много.
Я понимаю, но тем более это очень...
У меня хороший, я получил, правда, не на самом, как говорится, первейшем конкурсе в мире, но тем не менее на конкурсе в Италии вот получил первую премию мой студент.
Назовите?
Его зовут Азамат Сыдыков, он киргиз.
Киргиз,
но очень породистый, такой достоинственный, такой мужчина настоящий, очень красивый молодой
Садник.
Человек. Да.
И вот он, играл?
Там программа была довольно-таки большая. Но он еще, мало того, он еще выиграл стажировку в Лондоне. Из 30 человек отобрали двоих, его в том числе. Поэтому он скоро еще поедет в Лондон, получится там еще чему-нибудь.
Судя по вашему довольному лицу и улыбке, это для вас фактически, праздник.
Ну, конечно, это приятно.
Сережа, скажу вам по секрету, что в прошлой нашей программе Николай Арнольдович сказал, талант рождается у нас не в соответствии с правительственными указами. И если мой фонд может помочь молодым, то это не связано ни с какими соображениями, кроме музыкальных. Вот так. «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у Николая Петрова, народного артиста Советского Союза, замечательного пианиста. Вопросы задают Людмила Аверина и Сергей Тополь. Ведет программу Владимир Бабурин. Раз уж мы решили немножко поговорить о вечном, слава тебе, Господи, попробую эту тему продолжить. Вот видите, я даже когда читал вашу биографию, ошибся, что, несмотря на то, что вы вышли на пенсию, концертный репертуар расширяется. Но, тем не менее, вот сколько я вас несколько раз повезло слушал живьем, больше, конечно, в записях, это Моцарт, это Шуберт, это Мендельсон, это Вебер, Мусоргский, Рахманинов.
Я вообще всеядный, кроме авангардной музыки, которую я не люблю.
Ну, вот вы вообще, ну, а мне кажется, вы вообще как-то не очень жалуете современников, или мне кажется?
Вы знаете, у меня с современными композиторами отношения крайне натянутые. Я позволю себе сказать, что если бы, предположим, я был бы издавал бы энциклопедию, там было бы слово «композитор», который нужно расшифровать, я бы сказал так, что композитор – это прямоходящее существо, ходящее на двух ногах, передвигающееся с портфелем, набитым собственными рукописями, которые он пытается всучить всем попадающимся на пути в надежде на то, что эти сочинения будут исполнены, и после этого назойливо и бестактно звонит раз в неделю и спрашивает, когда эти сочинения будут исполняться.
Но неужели под это определение подпадают упомянутые вами...
Минуточку. Когда-то меня Геннадий Николаевич Рождественский, наш замечательный наш дирижер, великий музыкант, задал вопрос. Он мне сказал: Коля, вот назови мне двух композиторов, которые никогда не просили меня исполнять их сочинения. И я угадал. Я сказал, что с такой чешуитки.
Какой вопрос я хотел задать? Неужели под это определение подпадает уже упомянутый вами сегодня Шостакович,
Некий, еще
Софьяскетный Губайдулин?
Поэтому я вас и прервал, потому что я понял, что какой вопрос вы мне зададите.
Людмила Аверина, с вами неинтересно, Николай Иванович.
И никогда в жизни покойный Шнитке и Шостакович, безусловно, Соня Губайдулина, никогда в жизни они не позволят. Я могу вам рассказать, если у нас есть время, смешную историю. Был такой один композитор в Ленинграде, очень назойливый и очень плохой. И он меня достал совершенно с этим. Каждый мой приезд в Ленинград, он мне всучал свои сочинения. И я, значит, как-то приехал, и он мне всучил свою сонату. Я пришел домой, и что-то у меня я был в плохом настроении. Я вдруг поставил эту сонату на пюпитр и посмотрел, что это такое. Это была такая графомания, что я пришел в состояние Николая Васильевича Гоголя и гневно бросил эту рукопись туда,
где Гоголь свое бросал.
Где-то лежит в камин. Через неделю раздается мне его звонок. Как там моя соната? Я говорю, вы знаете, играть не буду. А почему? Я говорю, во-первых, она мне не очень нравится. Тогда верните мне ноты. У меня это единственный экземпляр. Ё-моё, я начал врать, что вы знаете, у меня там ремонт, там ноты, он мне через месяц опять звонит. Опять, это мой единственный экземпляр. В общем, он звонил до тех пор, пока я его просто не послал в пешее эротическое путешествие, вы представляете себе, куда. Вот, и с этого момента, когда мне кто-то дает ноты, то при двух условиях я эти ноты принимаю. Первое, если это не последний экземпляр, и второе, что наши взаимоотношения в дальнейшем будут складываться так, как с американским посольством, когда вы подаете на грин-карт. Там вы подписываете, что вы не будете звонить и справляться. Что если вы позвоните, спросите, как там мой грин-карт, вас тут же пошлют.
В то самое пешее путешествие.
Эротическое. Поэтому у меня очень тяжелые отношения с современной музыкой. Кроме того, она меня абсолютно оставляет холодной. Потому что музыка, по моему мнению, она может не иметь колоссального количества качеств. Музыка может не иметь тональности, не иметь мелодии, не иметь ритма. Она может много чего не иметь, но если она лишена эмоций, то это не музыка. А, к сожалению, большинство сочинений современных, они, может быть, очень профессионально написаны, но чем профессиональнее они написаны, тем больше они похожи друг на друга и не отличаются творчество одного композитора от другого. А во-вторых, я, человек со специальным высшим музыкальным образованием, требую от композитора, чтобы я, прослушав его сочинение, мог бы определить, хорошо оно исполнено или плохо. А когда вы слушаете, вы не можете, вы в этом слушаете эту какофонию, этот набор звука, вы не можете сказать, хорошо это или плохо. Поэтому вот это, к сожалению, мой, может быть, пробел, но я уж с ним и закончу свой путь земной.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Николай Арнольд, скажите, а как сейчас все-таки таланту-то пробиться?
Очень тяжко.
Ну как беда, вот беда, конкретно?
Наша беда России заключается в том, что талант, которому не повезло, и он родился где-нибудь, предположим, в Владивостоке, или в Ижевске, или в Иркутске, или в Воронеже, или где угодно, если он не уедет как минимум в Москву, а как максимум куда-то ближе к музыкальным центрам, он не имеет возможности физической получить востребование у себя в своем родном городе и у себя на родине. К сожалению, у нас сейчас в городах, я могу назвать его город Саратов, Нижний Новгород, Казань, там есть пианисты, которые играют, поверьте мне, намного лучше, чем многие музыканты, которые выступают в Большом зале консерватории. Но они сидят у себя в Саратове, или в Казани, или в Новосибирске, и так и будут там сидеть. И так и будут перебиваться с хлеба на воду, потому что у них не хватило либо пороху, либо денег, либо наглости, либо нахальства взять и уехать в теплые края, где гораздо все проще и доступнее.
Ну вот я знаю, что существуют какие-то фонды, например, там Юрия Розума, да, ну, который вытаскивает детей из каких-то абсолютно диких глубинок.
Это все прекрасно, а что дальше? Понимаете ли,
дальше получается Мацуй,
к превеликому сожалению, Мацуй, кстати, он родился в Иркутске, но он же приехал в Москву.
Его же кто-то вынес.
Ну, Розум тоже делает подобные вещи.
Он очень сильный. И мы тоже, я тоже нахожу этих детей. Для этого и конкурс, и фестиваль мой в Кремле. У меня есть детский фестиваль в Кремле, где играют гениально совершенно одаренные дети. Но что с ними будет дальше? Ведь, к превеликому сожалению, фонд «Новые имена», глубоко уважаемые мною, подавляющее большинство их, как я называю, выпистышей, от слова «выпистывать», вот, они уезжают. Остается считанное количество людей. Ну, вот остался Мацуев, Коля Луганский, Саша Гинзин. Вот они в России, они сумели найти свой путь, свое место. А в основном это дикое разочарование в тот момент, когда происходит возрастная ломка, и когда человеку, предположим, в 14-15 лет еще все прощается, и вдруг в 16 лет человек выходит уже во взрослом костюме, и вдруг все говорят: не про ханже. Вот беда-то в чем. Что это с молодыми этими детьми нужно обращаться как с сосудом бакара, как с тонким с хрусталем, и не эксплуатировать его. И, к сожалению, у нас на этих детских талантах нагрели и набили себе карманы огромное количество дельцов, которых абсолютно не интересует будущее их людей, а волнует только то, что можно с этих детей поиметь и ухватить в данный момент.
Скажите, а вот когда...
Ведь эти люди, дети, которые выезжают на Запад, выступают там в коммерческих концертах, им же не платят. Упаси Боже, чтобы я выпячивал каким-то образом или говорил о том, что мой фонд самый лучший. У меня маленький фонд, он во много меньше фонда Володи Спивакова, кстати, одного из самых лучших фондов у нас, если не самый лучший, потому что он действительно реально помогает Володе с тем ребятам, которых он выбрал. Кстати, многие из них и у меня в фонде тоже, они и в его, и в моем. Но это достаточно редко бывает. Если этих детей эксплуатировать в хвост и в гриву в 13 лет, в 12 лет, они моментально начинают думать, что они уже самые великие, и будущее очень туманно. И история знает сотни случаев, понимаете, начиная от Буси Гольштейна, понимаете, знаменитейшего и так далее, которые были известные, я не знаю, как звезды, когда им было 13-14 лет, а в результате пшик. И я вспомню, как этот Робертино Лоретти, который уже в весьма зрелом возрасте, не сделав никакой карьеры, давал интервью, ему задали вопрос, что вы думаете о вундеркиндах, он сказал, я проклинаю тех людей, которые сделали из меня вундеркинда. Поэтому и у меня уже в моем даже классе я уже двоих вот выгнал вот таких вот. Потому что, во-первых, сумасшедшие родители, совершенно сумасшедшие, безумные, которые ходят, вот как композиторы со своими опсами, они ходят нагруженные этими копиями медалей, призов и так далее, которые получили на любом дворовом конкурсе, и внушают своему этому несчастному ребенку, что он самый гениальный. А потом жесточайшее разочарование. И вообще наша профессия, это самая, это профессия, в которой разочарований в 90 раз больше, чем успехов.
И это был последний вопрос программы «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам», которую мы записывали на даче практически в лесу. Были мы в гостях у народного артиста Советского Союза, пианиста Николая Петрова. Вопросы задавали Людмила Аверина и Сергей Тополь, координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Владимир Бабурин. Жалко, о многом не успели поговорить, о джазе, например. Вообще, может быть, лучше было этот час Николая Арнольдовича послушать. Ну ничего, сейчас в машину сяду, поставлю диск, буду слушать до Москвы. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».